Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции «Град Петров», наш гость из Петербурга, и радиостанция нами нежно любимая. Спасибо, что вы приехали, и мы говорим на очень острую сегодня тему «Тоталитарное общество и христианство». Как уже мы в первой части программы отмечали, нередко сегодня есть такие примеры того, как люди пытаются совместить одно с другим, объяснить, что, ну, слушайте, ну, коммунизм — это практически то же самое, что христианство, да? А вот в каких-то мелочах там, ну, есть некоторые расхождения, но это же не критично. В конце концов, в Советском Союзе жило огромное количество хороших, замечательных, приличных людей, и как вот можно сейчас там все это прошлое опровергать? Никто не пытается это прошлое опровергать, мы пытаемся разобраться, в чем происходит подмена понятий, которая влияет на нас сегодня, влияет до сих пор. Потому что, знаете, вот я тоже, когда в очередной раз там наблюдаю где-то в общественном пространстве возвышение личности Сталина, да, там на каком-нибудь православной выставке, например, или где-то еще, я потом с круглыми глазами, знаете, в порыве такого максимализма прихожу к моему старшему другу, замечательному мудрому историку Владимиру Гурболикову, главного редактора журнала «Фома», рассказываю ему все это, а он говорит: понимаешь, в чем дело? Сегодня есть действительно запрос на вот эту идею сталинизма, такого вот вождя, такой личности, потому что то чувство несправедливости обостренное, которое в нас есть сейчас, оно настолько, что там, вот, допустим, 90-е годы, да, сколько раз нас, ну вот есть это слово, кидали, да, оно, наверное, не вполне уместно, но оно стилистически, да, но оно как раз отражает всю суть того, что происходило с большинством, наверное, людей, которые там в период вот эти там ваучеры раздавали, да, там приватизации и прочее, прочее, оказались совершенно обманутыми и в каком-то смысле даже обворованными. Ну, и далее по тексту. Эти примеры, они множатся и прочее. И вот это ощущение недоверия, да, к тому, куда идет наш корабль, а ощущение того, что с нами происходит то, что называется несправедливостью, и запрос на какой-то порядок, да, он действительно существует. И в нашем сознании есть пример того, когда, вот как нам кажется, да, реалии там какие-то вот эти негативные, с тем же ГУЛАГом, они уже вымываются из сознания, а то, что в обществе был порядок, да, и то, что попробуй укради, тебя сразу там посадят или еще хуже там расстреляют, да, вот это остается. Зато никто не воровал, как сейчас говорят. Вот. И при этом это действительно вот эти разговоры, то, что я сейчас привожу в пример, это же то, что я слушаю сама неоднократно, постоянно и так далее. Вот. И при этом, мне кажется, у нас из сознания уходит вот эта очень важная цепочка связанности того, как в тоталитарном обществе, вот когда есть приоритет общего над частным, когда человек освобождается от ответственности за то, что происходит в его жизни, как в «Легенде о великом инквизиторе», да, эту ответственность на себя, по сути, берет государство, а человек получается, ну как, мы все ни при чем, нам куда сказали, туда мы и пошли. Вот как это освобождение от ответственности практически отрубает в нас критическое мышление, желание управлять собственной жизнью, брать ее в свои собственные руки. И то, что мы имеем сегодня, мне кажется, это, по сути, вот эта атрофированная мышца в нас, которая вообще-то должна, по идее, отвечать за то, что мы сами с Божьей помощью своей жизнью управляем, а не кто-то там встанет во главе нас и куда-то нас поведет. И вот это тоже, мне кажется, еще одна очень большая проблема того, что с нами сегодня происходит, и корни ее в том, что мы не осмыслили прошлое 20 века.
Да, я совершенно согласен, что проблема, конечно, не во власти конкретной, а проблема в обществе, что действительно атрофировались какие-то вещи. Вот я, у нас был большой цикл лекций о революции 17-го года, на радио тоже такие публичные лекции. Мы приглашали историков из Института истории Академии наук. И из этих лекций я увидел, как невероятно активен был рабочий класс. Да? Как невероятно активны были крестьяне, которые приходили устраиваться на завод, работать рабочими. Да? Скажем, конфликты основные были совсем не на почве того, что им мало платили, или они жили в плохих условиях, А что их задевало? Их задевало, например, то, что с ними не советовались, руководство завода, где лучше покупать, например, сырье. Что им казалось, что они лучше знают. Вот. Где лучше продавать продукцию? Кого брать на работу, кого не брать. Они все время тянули, конечно, своих односельчан и хотели, чтобы бригада сформировалась из их там, родственников, односельчан и так далее. Если кто-то плохо работал, они были против того, чтобы его уволили. Они его как-то... То есть вот это общинное сознание, с одной стороны, конечно, которое они пытались притащить в город и на большое предприятие, вот, но их за живое брало, что вот им казалось, не там берут сырье. Они привыкли работать артелью, когда вот человек сам отвечает за то, что он делает, где взять материалы, что с ним сделать, и где это выгодно продать.
И он тогда не винтик в системе, он творец.
Да, он не мог видеть себя, не хотел видеть себя вот этим винтиком в системе, совершенно верно, да? То есть вот в народе это было. Это было и очень широко, иначе бы революции не было. Вот, конечно, это понятно, что явление амбивалентное. Но, с другой стороны, да, вот была эта энергия, была вот эта ответственность. Советская власть и вообще тоталитарное общество, оно снимает, как вы совершенно верно заметили, ответственность человека. Потому что обычный человек считает, что начальство ему скажет. И, да, и потом вот что с ними произошло, да. Во время уже индустриализации при советской власти их сознание-то не изменилось, они по-прежнему пытались и считали, что вот теперь эти рабочие комитеты, которые они создали, они и будут управлять по-настоящему заводом и производством. Но понятно, что их уровень понимания всех этих технологических процессов был совсем не тот, на котором работает большая фабрика, там Путиловский завод, 10 тысяч человек работает. Вот. И они стали мешать. И вот их стали предметно выдергивать и, в общем, сажать, потому что они смутьяны, они мешают. То есть вот репрессии были направлены, например, против рабочего класса именно вот этих активных людей, которые пытались брать на себя инициативу. И говорили, что нет, вот инженеры знают лучше, все молчать, а кто не молчит, того убирает. Вот эта вся дискуссия о профсоюзах, которая там была с Троцким и так далее, она тоже была вокруг вот этой темы. То есть какую власть давать этим рабочим? И вот постепенно закон этого тоталитарного государства, он фактически сметал с дороги вот тех людей, которые хотели бы быть активными. И вот, соответственно, складывалось общественное сознание, которое заключается в том, что, ну, начальство пускай решает, я человек маленький. Вот человек бился, самых активных убрали, посадили, расстреляли, в ГУЛАГе сгноили. Другие, посмотрев на это, говорят, а мне все равно, пускай начальство решает. Да? И вот это сознание, оно и сегодня, конечно, присутствует. То есть люди... рады тому, что есть какой-то сильный лидер, который берет на себя ответственность. Мы готовы исполнять. Мы люди маленькие. Что мы можем изменить в стране? Что мы можем изменить в своей жизни? Ничего. Дают нам жить более-менее как-то спокойно. Не трогают. Какой-то минимальный достаток есть. Есть чего кушать. Ну и слава богу. Вот. И, конечно, это такое отношение к жизни, оно, мне кажется, очень далеко от христианского. Потому что христианство – это прежде всего ответственность.
Это сейчас не... бы кто-то сказал, а как же смирение? А как же вся власть от Бога?
Да, ну, совершенно другая, конечно, плоскость, да, вот этого разговора. Ну, как кто-то сказал, надо сначала дорасти до человеческого, а потом уже думать о божественном. Вот на самом деле... это состояние человека, когда он говорит, начальство все пускай решает, мое дело маленькое, человек маленький, это состояние еще не вполне человеческое. Тоже животное, тоже хорошо выдрессированное, тоже не думает о том, что ему там надо есть. Хозяин даст ему, что надо, он поел. Вот. То есть человек должен вырасти в определенную меру своей ответственности, сознательности, личности, личностности. И после этого вот эту свою личностность смирить перед Богом, смирять перед Богом, вот, а вовсе не обязательно перед человеком, между прочим.
А то, что говорят, тоже часто приводимый такой вопрос об успехах советской власти, особенно там в 30-е те же годы, об индустриализации и потом то, что мы часто слышим, бесплатное образование, бесплатная медицина, и все это было надежно и жить было удобно. Вот как на это посмотреть с христианской точки зрения?
Да, ну вот именно если мы смотрим с христианской точки зрения, то на первом плане у нас будет не технические, скажем, достижения, да, а именно та, ну, нравственная, духовная атмосфера, которая существует в стране. Да, если разрушают церкви, убивают людей, неважно, там, священник, верующих, неверующих, ну, просто невинных людей, причем в таких масштабах, всюду, конечно, бывают какие-то эксцессы, да, кто-то погибает в результате того или иного стечения обстоятельств, но когда это массовое явление, массовое истребление людей не потому, что они совершили преступление, а потому что они просто социально, так сказать, чуждые, да, вот социальная, как Солженицын писал, да, проводилась широкая социальная профилактика. Просто надо было вывести, как вредных насекомых, какое-то количество, ну, вот этих вот активных людей, прежде всего активных, вот, ну, и классы. Классы, да, эксплуататорские классы, там, дворянство, купечество, духовенство, вот, это были враждебные классы, которые просто подлежали уничтожению или перевоспитанию, но фактически перевоспитание сводилось к тому, что их гноили в лагерях, и оттуда выходили единицы, и это уже люди совершенно искалеченные и мало на что часто способные. Да? Вот, если мы это все готовы принести в жертву успехам индустриализации, ну, ради бога, можно мыслить так, но я тогда не понимаю, как это связано с христианством.
Я вспоминаю тут снова и снова легенду о великом инквизиторе. Конечно, Достоевский, хотя, знаете, уже даже неловко, мы на радио так часто его упоминаем, но что делать? Ну, правда, я время от времени перечитываю эту легенду, обязательно со студентами мы на эту тему тоже разговариваем. Ведь, по сути, что предлагает великий инквизитор, какую модель, да, там, если все, наверное, помнят, приходит Христос в Севилью средневековую, где пылают костры инквизиции, и вот он идет и исцеляет. Собственно, вот то, что он делает в Евангелии еще до распятия и воскресения, тоже повторяется и здесь, и его арестовывают, и инквизитор начинает с ним свой разговор, который проходит в форме монолога, потому что Христос все время молчит, а инквизитор все время говорит. И он говорит: зачем ты пришел? Ты пришел нам мешать. Мы без тебя здесь все прекрасно устроили. Ты сказал человеку: будь свободен, кому нужна твоя свобода? Посмотри, вот ты про этих, что ли, говоришь, там, допустим, к этой свободе предрасположены или способны на нее, ну, может быть, там, ну, 10 тысяч человек или десятки тысяч, а что делать миллионам, которые оказываются с этой свободой просто без куска хлеба во рту? Мы делаем лучше, мы даем им хлеб, мы даем им некоторое устроение в этом, ну, по сю стороннем, да, земном таком мире. Они не голодные, они имеют какую-то крышу над головой, они имеют то, другое. Да, мы решаем за них, что они будут делать, куда они пойдут и так далее. Но они сами согласны нам вот эту свою свободу отдать. Я каждый раз, когда это читаю, я понимаю, что, ну, конечно, да, вот эта фундаментальная подмена, Достоевский ее почувствовал еще тогда, вот вторая половина XIX века, видимо, тоже процессы, которые тогда уже бурно кипели, но он, как человек с очень мощными антеннами в голове, все это уловил на гораздо более глубоком уровне, чем даже там наши позитивисты, там, да кто угодно, да. Вот. И как он это все описал, и насколько сейчас мы сталкиваемся с плодами, которые вот тех деревьев, которые тогда начали произрастать. Как действительно легко мы готовы слить свою свободу и взамен получить вот этот вот самый надежный социальный пакет. Вот. Ну, не вот, думая о том, к чему это, чего это нас лишает.
Христос вот никогда не выступал против государства, правда, против, например, Римской империи, против чего очень так активно там боролись там зелоты, скажем, террористическими способами, да и, в общем, фарисеи. Все, большинство еврейского народа жило идеей освобождения от оккупации, да, то есть вполне такая политическая идея. Вот, Христос ничего не говорит против римской, да, отдай кесарю кесарю, кесарева, а Богу Богова. Апостол Павел говорит, да, молитесь о властях. Почему? Потому что они действительно дают некоторый порядок, порядок жизни, да, чтобы жизнь не превращалась в хаос и в ад. Но церковь – это не государство и не политическая партия, которая обязана обеспечивать тот или иной порядок в обществе. Церковь должна быть сама собой, она должна быть Христовой. А это значит, она должна говорить, мы должны, как люди верующие, христиане, церковные, должны говорить о ценностях христианских. И если они разрушаются активно, если в общественной жизни присутствует что-то, что активно разрушает, даже не церковь как институт, а вот именно то самое главное, что Бог видит в человеке как высшую ценность, да, вот это личностное начало человека, если оно грубо подавляется и разрушается, вот здесь церковь, мне кажется, должна возвышать свой голос. И во всяком случае уж не вторить тем, которые прославляют государство с его успехами, с его порядком и так далее, да. Вот. Мне кажется, что государство до некоторой степени может быть гармонизовано так, чтобы не подавлять человека и в то же время не допускать полного хаоса. То есть это всегда, конечно, баланс, это всегда компромисс. Кто-то, я не помню, по-моему, Владимир Соловьев, и эта фраза повторена уже всеми на свете, говорил о том, что государство не призвано сделать жизнь на земле раем, но призвано не допустить, чтобы она не превратилась в ад. Да? Вот это всегда некоторый баланс свободы, которую мы даем человеку, если это общество христианское или, скажем, постхристианское, то есть, может быть, имплицитно ценности христианские содержатся, скажем, если в сегодняшний Запад мы посмотрим, да, там можно увидеть, конечно, бог знает что, самое разное, да, но тем не менее какие-то христианские базовые установки, например, уважение другого человека, да, забота о другом человеке, ну вот мы видим, например, там сейчас эти беженцы из Сирии, которых, между прочим, мы не пустили. Uh-huh. А Меркель, дочь пастора, сказала, пускай идут, мы справимся.
Она принимает,
вопреки всем вообще рациональным соображениям, куда, что с ними делать. Она себе подрывает всю свою, так сказать, там, политическую карьеру. Она целый вал оппозиции вызвала своими вот такими действиями. Но она не может иначе. И она прямо говорит, что да, вот мы все-таки как христиане не можем взять и сказать, убирайтесь вон. Нам все равно, что с вами будет, идите в свою Сирию, разбирайтесь там сами. Да?
Я, знаете, просто знаю не понаслышке об одном примере. Небольшой городок немецкий, в котором перед тем, как предоставить убежище для выходцев из Сирии в ходе этого конфликта, мэр собрал горожан и начал проводить с ними сначала беседу, а потом голосование, принимать или не принимать. То есть они, причем там примерно наполовину, да, 50 на 50 делились голоса, но в итоге больше, чуть-чуть больше было тех, кто все-таки сказал, ну мы же христиане, давайте мы примем. В итоге их разместили там все, и, кстати, вот в этом конкретном случае, я не скажу за всю Одессу, но угу. В этом конкретном случае там не было никаких эксцессов, ничего, там никаких погромов, каких-то там, я не знаю, злоключений. Эти беженцы жили мирно, там горожане с ними в итоге договорились, как они их будут возить там в магазин, потому что далеко было в супермаркет ехать и так далее. Ну, то есть как-то люди, вот я когда на них смотрела, я думала, ничего себе, вот какая степень все-таки какой-то гражданской сознательности, простите за пафос, но это правда так. И насколько все-таки нам, я надеюсь, что нам это достижимо для нас. Но, видимо, веками в нас, еще и до 20 века, до 17 года, ведь вот этот период крепостного права, когда тоже инициатива, она обрубалась, да, и, в общем, был вот этот краткий период вспышки после уже там да, 60-70-е годы 19 века, да. Когда там что-то стало произрастать, там и рубеж с 20 веком, а потом опять бабах и 17 год. Вот эта инициатива, она из нас вымывалась, и ответственность за свою собственную жизнь на протяжении веков. Откуда действительно что возьмется? То, как мы переломаны, это вот только можно, наверное, плакать об этом, да, но пытаться что-то все равно сейчас собирать.
Так вот в том-то и дело, что наша задача пытаться восстановить вот это разрушенное ядро, так сказать, личностное в человеке. И мне кажется, если бы власть немножко более как-то чувствительно к этой теме относилась, и если бы церковь об этом говорила, что вот это нужно восстанавливать людям, дайте людям возможность проявлять инициативу в каких-то маленьких добрых делах, поддерживайте эту инициативу, да, ну, те же, не знаю, дела милосердия, которые в церкви делаются, ведь я вот по должности 15 лет возглавлял отдел по социальному служению, тоже в Петербургской епархии, и мы не могли добиться никакой постоянной реальной поддержки от государства замечательным проектам, которые у нас существуют. Только на пожертвования, какие-то иногда гранты, какие-то там зарубежная помощь когда-то была, собственно, благодаря которой это все более-менее началось. Почему не поддержать вот это? Почему не поддержать, пускай и светские организации, которые занимаются тоже вот такой благотворительной деятельностью, культурной какой-то деятельностью? Вот, мне кажется, это самые ценные ростки, которые обязательно нужно было бы поддержать. Для того, чтобы восстановить в людях, вот, которые хотят, которые имеют вот эту инициативу какую-то, да, работать на общее благо в стране. Вот, к сожалению, это очень слабо. А вот, конечно, возвращаясь к тоталитарному обществу, оно именно и уничтожает, как каток, так сказать, проходит, вот за себя все сделает государство, все социальное обеспечение, образование, культура государства сделает все. Ты просто исполнитель, ты винтик в машине, да? Ну, религиозное сознание не может вообще сформироваться нормально вот в такой атмосфере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции «Град Петров» из Санкт-Петербурга, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот... Я бы вот о чем хотел спросить. Те люди, которые, говоря о советском прошлом, приводят аргумент, ну ведь было что-то хорошее же, далеко не всегда, как мне кажется, имеют в виду, что успехи индустриализации и космоса должны скомпенсировать эти чудовищные жертвы. Мне кажется, что нередко речь идет о другом, о том, что вот мы говорим, да, о Советском Союзе, как о времени лжи, как о времени давления идеологии, как о времени, когда из человека вымылась ответственность и так далее. Но вот моя бабушка жила всю жизнь, получается, в этом времени. Что я должен здесь думать? Что она часть этой системы, и она, получается, жизнь прожила зря, поскольку жила, так уж вышло, в эти годы, и я должен ее как-то с этой системой отождествить и осудить, и вот что все, вот эта жизнь была никчемная вот у моих бабушки и дедушки, у наших бабушек и дедушек. Но я так не могу. Все-таки люди жили, люди любили, люди как-то что-то делали, люди родили нас и так далее. Или я должен все-таки разделить идеологию, систему и человека в каких-то сложных отношениях с этой системой, не всегда линейных. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что, конечно, эта система деформировала страшным образом огромное количество людей. Видите, образ Божий из человека не стираем никакими, так сказать, внешними факторами и усилиями там, власти или кого-то. Вот. Все равно человек остается человеком, и ему свойственно и любить, и жертвовать, и творить, и так далее. Да? Вот все эти качества в человеке все-таки сохраняются, но им просто система не давала развиться в той мере, в какой они могли бы развиться. Ну, сколько я сейчас вижу людей, которые приходят уже в церковь в пожилом, скажем, возрасте, говорят, боже мой, сколько я наделал в жизни всего ненужного и неправильного, скажем так, да? Если бы я только знал, если бы я только читал Евангелие, а Евангелие же невозможно было бы достать в советское время, да? У баптистов мы там где-то в 70-е, 80-е годы там доставали, да? Или у кого-то дома, может быть, как у нас, Библия с иллюстрациями дары вот такого размера.
Ничего себе.
Чудом сохранилась,
да. Это же библиографическая редкость.
Да. Так вот... конечно, понимаете, трава прорастает сквозь асфальт, мы это видим. Вот так же человеческое прорастает в самых нечеловеческих условиях. Поэтому речь не идет о том, что надо перечеркнуть жизнь этих людей. Они жили так, как было возможно жить. К сожалению, эта жизнь провоцировала очень многих на крайне дурное. Вот у нас есть такая программа на нашем радио, которая называется «Ходим в архивы, читаем документы», откуда родилась вот эта моя лекция. Там просто в архивах содержится огромное количество документов, например, доносов, которые люди писали. Студенты, преподаватели, рабочие, колхозники друг на друга. Масса документов, какая реакция, например, на такой донос, да, что делают, какие действия там НКВД, там, милиции, судов, прокуратуры и так далее. Это невероятно интересно. Вот раскрывается вся внутренность этой жизни, это все просто прогнившее, ужасное, да. Но было 4 миллиона доносов, да, но все эти 4 миллиона, а в стране жило 150 миллионов людей, да. Конечно, очень многие были затронуты вот этой страшной какой-то порчей, но многие люди хотя бы прожили без этого. Кто-то и пытался бороться или как-то сколько-то активно противостоять. Их в основном, конечно, просто уничтожали. Так что это трагический период нашей истории. Его только так и надо воспринимать.
Я вспоминаю
относительно, сейчас. Вот, может быть, тоже отвечая на вопрос, который вот у Аллы прозвучал в самом начале, и вот немножко это связано здесь с тем, что было не все плохо, да, что было же и что-то хорошее. Вот, мне кажется, очень верно замечали русские философы XX века, что русская душа особенно отзывчива на антихристов соблазн. Вот Бердяев писал: «Сатанизм, дьяволизм был всегда специальностью мира католического, романского. Антихрист же есть специальность мира православного, славянского, с его безбрежностью и безграничностью. Дьяволом не соблазнить русскую душу, антихристом же легко можно ее соблазнить». То есть, когда в бочку меда ложку дегтя бросают, все испорчено, понимаете? И вот когда мы говорим о том, что да, было много хорошего, да, действительно, были какие-то вещи, против которых невозможно возражать. Но все это было отравлено и пропитано, пронизано, как вот дегтярный запах, который всю эту бочку пропитает, делает ее абсолютно непригодной ни к чему.
Здесь вспоминается то, что антихрист и греческая приставка «анти» в изначальном смысле это вместо.
Вместо,
то,
совершенно
то, что рядится
верно.
Под Христа.
Подмена.
То есть
да.
Какие-то вот там успехи той же самой индустриализации космоса выдаются за какое-то подлинное благо, подлинную такой добродетель, подменяя собой, на самом деле,
да,
подлинную,
верно.
Собственно, добродетель и прикрывая порог тем самым, получается.
Я вспоминаю сейчас разговор с одним моим знакомым, который меня чрезвычайно потряс. Объясняя мне, он пошел работать в какие-то структуры такие бюрократические и говорит: «Слушай, вот новую машину купил себе». Я говорю: «Классно, наверное, зарплата высокая». Он говорит: «Да нет, откаты». Я говорю: «Ты что, откаты берешь?» Он говорит: «Ну, а что нет-то, все берут, и я беру». Очень хороший человек, который, кстати, с тех пор уже очень сильно изменился. Но вот та ситуация, в которой он просто начал воцерковляться, он изменился, да? Но та ситуация, в которой он оказался, будучи, ну, таким человеком из хорошей семьи, после хорошего учебного заведения, он попал в систему, которая его вкрутила в себя, и она же заточена на воспроизводство самой себя. Он других моделей поведения, видимо, на тот момент не знал. Для него это было естественно. Ну, все берут, и я беру. Я его сейчас не оправдываю, я просто смотрю, как это работает, да? В пьесе у Евгения Шварца «Дракон», ведь в чем ужас, да? Мало рыцарю Ланселоту, который родственник Георгия Победоносца, убить дракона. Он его убивает, через год возвращается и видит, что на троне новый дракон. Городом снова правит тиран. Почему? Потому что, оказывается, за время правления этого тирана-дракона внутри у каждого человека тоже поселился свой собственный дракон. И этого дракона теперь надо убить в каждом человеке. Почему? Потому что, ну как, они уже без него не могут. Дракон — это тот, кто нас избавляет от необходимости что-то выбирать, что-то делать. Он как скажет, так и будет. Нам так удобно. И вот то, что мы не знаем другой модели поведения, начинаем воспроизводить, да, или там искать все время каких-то себе новых драконов, пока мы не убьем этих драконов в себе, вот это, конечно, все страшно. И как, вот, с одной стороны. А с другой стороны, там в той же самой книге, за что я нежно люблю, есть примеры того, как эти драконы побеждаются. Когда в человеке начинает просыпаться любовь, когда просыпается вот эта жертвенность, когда просыпается желание что-то делать для другого. Вот. И видно, как эти драконы, они просто улетают. Человек может их победить с Божьей помощью.
Да, совершенно верно, конечно. И вот, как я уже говорил, задача в том, чтобы те примеры и случаи, когда удается дракона этого в себе победить, они становились видны, их надо просто поддержать, то есть не надо их, так сказать, вот распиаривать, да, совершенно не нужно. Вот, они, все доброе, оно увидится, стань солнцем, и тебя увидят все, как у того же Достоевского, там, «Преступление и наказание», помните, Порфирий Петрович говорит Раскольнику. Вот. Но нужно поддержать это, а не поддерживать вот это драконовское начало в человеке.
А что сам человек может сделать для того, чтобы, ну, во-первых, обнаружить в себе, опознать, есть ли там этот дракон, может быть, все в порядке? Как это делается?
Мне кажется, надо вообще начинать свою жизнь, да, естественно, все надо начинать только с себя в церковной жизни, соотнести с Евангелием надо. Вот прочитать Евангелие как послание лично тебе. Вот не просто какие-то словеса благодушные, да, направленные на то, что так вот все так это слушается, батюшка говорит проповедь, все послушали, пошли в храме, немножко умилились, и пошли жить ровно той же жизнью, которой жили до того, как услышали эти евангельские слова, и проповедь, может быть, даже вполне приемлемую на эту тему. Вот надо как-то немножко приводить в соответствие то, во что мы верим, если мы считаем себя христианами, и то, как мы живем, как мы поступаем и как мы действуем. Вот такой честный процесс внутренний, он уже приведет к неплохим результатам. И второе, надо, конечно, просто начинать что-то практически делать. Вот, не знаю, делать добрые дела, собраться вместе, давайте вот что-то сделаем. В церкви есть эти инициативы, там, сестричество разное, одно, другое, третье. Важно тоже понимать не просто, что я, ну, вот сказано в Евангелии, надо делать доброе, я пошел и делаю. Да? Тоже как-то немножко осмыслить, а какое это имеет значение вот, для общественной жизни. Может быть, когда мы привлекаем людей к этому деланию, говорить и о духовной, и об общественной стороне этого. Я просто видел, как люди, которые начинают заниматься вот социальной, скажем, работой, они меняют взгляд на то, как работает государство, как работают чиновники, потому что они сталкиваются с ними. Они видят, что да, чиновники не всегда и могут даже сделать что-то, то, что, может быть, хотят. Вот они понимают, как это внутренне устроено. Вот, они получают какие-то средства, например, от государства, в редких случаях такое не бывает, да, они научаются отчитаться хорошо, то есть вот, чувство ответственности у них появляется. Вот, они уже не будут говорить, а пускай начальство там решает, как и что, я человек маленький. Нет, понимают, что да, я не могу изменить там всю систему и всех людей, но я могу что-то вокруг себя немножко изменить, взять на себя ответственность за вот какой-то маленький участок жизни. Вот, мне кажется, христиане как раз должны быть тем кристаллизатором вот этой, так сказать, условно говоря, нормальной жизни, да, где люди действуют именно как личности, как ответственные люди. И плод этого, ну, ощущение полноты жизни. потому что нам ее не хватает очень часто, и в церковной жизни у нас ее нет. Это отдельный, может быть, большой разговор. Вот, но многие люди ощущают, что, придя в церковь, они не так уж сильно изменились. Они, в общем, остались теми же самыми, ходя в церковь годами, вроде бы участвуя в таинствах, там, исповедуясь, вычитывая какие-то правила, а, в общем-то, они понимают, что вот как был какой-то набор, так сказать, страстей, грехов и вот всего, так это все и остается, и так с года в год все это идет. А батюшка в основном говорит о том, что, ну, молись больше, ничего, все, значит, плохо молишься, молись еще, еще. Довольно скудный набор советов, мягко говоря, предлагаем мы. Вот. Человек формируется не в результате разговоров, а в результате деятельности, действий каких-то. Вот, так что вот такая инициатива, любая, которая проявляется человеком, будь то в социальной сфере вот такая благотворительность, или, допустим, бизнес какой-то человек ведет, вот, это тоже развивает. Кстати, вот почему в России не сформировалось до революции все-таки вполне это сознание, вы верно заметили, крепостное право, основную часть населения, там на 900-й год 87%. Да, население было крестьянами и крепостными вот, до совсем недавнего времени. И именно там, именно эти люди и не сумели, так сказать, ответственно поступить вот в такой решающий момент, и пошли, вот поддались этой демагогии большевистской и, так сказать, вот повелись на все это. Так вот, это в частности связано с тем, что они не были хозяевами. Хозяевами, в то время как в других странах, скажем, западных, да, там крепостное право лет на 300 раньше было уже практически упразднено, да и во многих местах его и вовсе не было. То есть вот это, так сказать, частная собственность, важный тоже элемент, который формирует сознание человека и его ответственное поведение в обществе. Вот, но возвращаясь все-таки к христианству, конечно, христианство должно быть тем, той точкой собирания человеческого в человеке, откуда может произойти какое-то движение и перемена в общественной жизни.
Спасибо огромное за этот разговор, но теперь после таких слов только идти и делать. Надо что-то каждому к себе этот вопрос и призыв обратить.
Не откладывай на завтра.
Спасибо еще раз. Я напомню, сегодня в светлом вечере этот час с нами провел протоиерей Александр Степанов, наш друг из Санкт-Петербурга, наш гость из северной столицы, главный редактор радиостанции «Град Петров». В студии также была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых
Спасибо
встреч.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».